Джейма прихватил с собой сира Илина, сира Аддама, сира Бонифера Хасти, рыжего Роннита, могучего Вепря и еще около дюжины рыцарей. «Я, пожалуй, пристегну эту руку», — сказал он перед тем, как отправиться в замок. Пек тут же принес ее, весьма натуральную, золотую, с перламутровыми ногтями. Полусогнутые пальцы, казалось, готовились обхватить винный кубок. «Сражаться я больше не могу, зато выпить извольте», — размышлял Джейми, пока мальчик пристегивал ее ремешками к обрубку. «Отныне вас станут называть Златоруким, милорд», — заверил его оружейник во время первой примерки. «Ошибаешься, любезный, я останусь цареубийцей до самой смерти». Золотой рукой за ужином все восхищались, пока Джейма не разлил свое вино и не рявкнул, обращаясь к Флементу Браксу. «Если эта хреновина тебе так понравилась, отруби свою правую руку и забирай ее». После этого все умолкли, предоставив ему напиваться в мире и тишине. Владелицу замка, пухлого младенчика, еще в грудном возрасте выдали за его кузена Тирока, и по мужу она была Ланнистер. Ее привели за ручку, чтобы показать гостям. На парчевом платьице леди Армисанды зелеными бусинками были вышиты скрещенные полосы дома Хейвертов. Девчушка вскоре раскапризничалась, и кормилица унесла ее. «О лорде Тироке так ничего и не слышно?» — спросил костылян, когда подали форель. «Нет, Тирок пропал бесследно во время бунта в Королевской гавани, когда Джейм еще находился в плену. Будь он жив, ему теперь бы исполнилось 14». «Я сам занимался розыском по приказу лорда Тайвина», — сказал Адам Марбрант, очищая рыбу от костей. «Но добился не большего, чем Байвотер до меня. До того, как толпа прорвала оцепление золотых плащей, мальчика видели верхом на коне. Позднее коня нашли одного, без всадника. Тирока, вероятнее всего, сдернули вниз и убили. Но где же в таком случае его тело? Тела остальных убитых остались лежать на месте. Отчего же Тирока нет?»
«Они сочли, что выгоднее будет оставить его в живых», — предположил могучий вепрь. «За любого из Ланнистеров можно получить большой выкуп».
«Да, но ведь выкупа до сих пор никто не потребовал», — заметил Марбрант. «Мальчик точно в воду канул». «Он мертв». Джейм успел выпить три кубка, и золотая рука казалась ему все более тяжелой и неуклюжей. Проще было крюк прицепить. Поняв, кого убили, бунтовщики бросили тело в реку. В Королевской гавани хорошо помнят, что такое гнев моего отца. Лорд Тайвин исправно платил свои долги.
«Верно», — подтвердил могучий вепрь, и разговор перешел на другое. Однако позже в башне, где ему отвели комнату, Джейм усомнился в собственной правоте. Тирок наряду с Ланселем служил оруженосцем у короля Роберта. Знание бывает ценнее золота и опаснее кинжала. Джейма представился улыбчивый, пахнущий лавандой Варис. У евнуха имелись осведомители по всему городу. Ему не составило бы труда похитить Тирока в суматохе. Знай он заранее, что толпа собирается взбунтоваться. Варис знал все и обо всех. По крайней мере, он весь двор заставил в это поверить. Но Серсея он о бунте не предупредил. И провожать Мерцеллу в гавань почему-то не поехал. Джейм открыл ставни. Похолодало. На небо вышел двурогий месяц. Золотая рука блеснула при лунном свете. Евнуха ею не удушишь, но превратить скользкую улыбочку в красное месиво очень даже можно. Джейми очень хотелось ударить кого-нибудь. Сир Илин точил свой меч. «Пора», — сказал ему Джейме, и палач пошел за ним вниз по крутым ступеням. На маленьком дворике помещалась оружейная, где Джейми взял два щита, два полушлема и пару затупленных турнирных мечей. Вручив один Пейн, он взял другой в левую руку, а правую продел в лямку щита. Золотые пальцы держали плохо, и щит вихлялся. «Когда-то вы были рыцарем, сир», — сказал Джейми. «Я тоже. Посмотрим, на что мы годны теперь». Сир Иллин в ответ отсалютовал мечом, и Джейма тут же пошел в атаку. Пейн заржавел не меньше своей кольчуги и не обладал силой Бриенны, но успешно отражал удары либо мечом, либо щитом. Месяц глядел сверху на их пляску, мечи сопровождали ее стальной музыкой. Какое-то время немой рыцарь позволял Джейми вести танец, затем начал понемногу ему отвечать. Перейдя в наступление, он задел бедро противника, плечо, руку выше запястья, обрушил град звонких ударов на его шлем. Он выбил щит из правой руки Джейми и едва не рассек ремешки между культей и золотой кистью. К концу схватки Джейми весь покрылся синяками, но зато протрезвел. «Мы еще потанцуем», — пообещал он, — «и завтра, и послезавтра. Будем плясать, пока я не научусь владеть левой рукой, как владел правой». Сир Иллин, раскрыв рот, издал прерывистый звук. «Это он смеется», — понял Джейми. И внутри у него что-то сжалось. Утром никто даже не заикнулся относительно его синяков, и звона мечей ночью тоже как будто никто не слыхал. Только Лью Пайпер в лагере задал Джейми вопрос, который не посмели задать рыцари. «У Хейфордов служат горячие девки, парень», — с усмешкой сказал ему Джейми. «Целуют в засос». Новый день такой же ясный и ветреный сменился ненастным, а после... На трое суток зарядил дождь. Войско, вопреки непогоде, продвигалось на север по Королевскому тракту, и Джейми каждый вечер отыскивал укромное место, чтобы обзавестись свежими страстными поцелуями. Они с Иллином дрались в конюшне, где стоял одноглазый мул, и в погребе придорожной гостиницы между бочонков вина и эля. Дрались в обугленном остове каменного амбара, на лесистом островке посреди мелкой речки, в чистом поле, где дождь стучал по щитам и шлемам. Джейм изобретал разнообразные предлоги для своих ночных отлучек, понимая при этом, что никто его сказкам не верит. Адам Марбранд наверняка догадывается, в чем дело. И другие капитаны, скорее всего, тоже подозревали истину. Но при Джейме никто про это не заговаривал. А единственный свидетель того, каким никудышным бойцом стал ныне цареубийца, был лишен языка. Война теперь заявляла о себе со всех сторон. Поля, где полагалось колоситься пшеницы, заросли бурьяном выше лошадиных голов. На дороге не стало путников, и округлый от сумерек до рассвета распоряжались волки. Большей частью у них хватало благоразумия держаться подальше. Но у одного из разведчиков Марбранда, когда он спешился по малой нужде, они зарезали лошадь. «Не может быть зверь таким наглым», — заявил Бонифер Добрый. «Это демоны в волчьих шкурах, посланные нам за наши грехи». «Видно, этот конь много нагрешил в своей жизни», — заметил Джейми, стоя над трупом бедного животного. То немногое, что осталось на костях, он велел засолить, предвидя, что мясо им пригодится. Вместе под названием «Свиной рог» они обнаружили старого рыцаря Роджера Хога, засевшего в своей башне с шестью латниками, четырьмя арбалетчиками и парой десятков крестьян. Сир Кеннес высказал предположение, что огромный заросший сир Роджер — отдаленный родственник крыкихолов, чьей эмблемой был ощетинившийся вепрь. Могучий вепрь счел, что это не лишено оснований, и целый час
расспрашивал старика о его предках.